Великие битвы Великой Отечественной. Передача 9. Берлинская наступательная операция. Передачу открывает начальник Института военной истории Министерства обороны СССР, член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Ленинской и Государственной премий, генерал-лейтенант Павел Андреевич Жилин.
Дорогие товарищи, советская армия, разгромив в январе и марте 1945 года сильные группировки врага в Польше, в Венгрии и Померании, вплотную приблизилась к центральным районам Германии. К этому времени союзные войска передовыми частями вышли на Эльбу, однако их главные силы и тылы отставали. Это делало невозможным дальнейшее наступление американо-английских войск на Берлин, хотя союзному командованию очень хотелось овладеть им. Об этом красноречиво свидетельствует признание Гарри Гопкинса, бывшего в годы Второй мировой войны советником и специальным помощником президента Рузвельта. Он говорил: «Мы взяли бы Берлин, если мы могли бы это сделать». На Западе распространяется версия, что якобы Берлин некому было оборонять, что он оказался чуть ли не открытым городом. Это, конечно, ложь. Миллионная группировка войск, оборонявшая Берлин, опиралась на мощную систему укреплений. Многочисленные реки, каналы и населенные пункты, расположенные между Одером, Нейсе и Берлином, были подготовлены к длительному сопротивлению. К началу берлинской операции гитлеровская Германия оказалась в полной политической изоляции. Ее единственный оставшийся союзник, милитаристская Япония, не мог уже влиять на ход событий в Европе. Для фашизма наступил час неизбежной расплаты за кровавые злодеяния. Несмотря на охватившую Германию агонию, немецко-фашистское командование решило оборонять Берлин до последней возможности. Замысел Ставки предусматривал мощными ударными группировками прорвать оборону противника, окружить его силы, расчленить их на части и, уничтожив каждую в отдельности, овладеть Берлином и выйти на Эльбу, где и соединиться с американо-английскими войсками. Берлинская операция была подготовлена в предельно сжатые сроки. Если Сталинградская, Белорусская, Яско-Кишиневская и Висло-Одерские операции готовились в течение 1-2 месяцев, то на подготовку к Берлинской отводилось всего 12-14 дней. Для осуществления этого замысла советское верховное командование привлекло войска 2-го и 1-го белорусских и 1-го украинского фронтов, которым, соответственно, командовали маршалы Советского Союза Рокоссовский, Жуков и Конев. Вместе с советскими войсками в операции участвовали также две польские армии. Первая армия под командованием генерала Поплавского и вторая армия под командованием генерала Сверчевского. Сухопутные войска поддерживали наши 4-я, 16-я и 2-я воздушные армии, а также 3 авиационные дивизии войска польского. Кроме того, предусматривалось использовать Днепровскую военную флотилию, часть сил Балтийского флота, 18-ю воздушную армию дальней авиации. Высок был и моральный дух советских войск. К берлинской операции советские воины пришли с богатым боевым опытом, умением громить врага по всем правилам военного искусства. Берлинскую операцию принято делить на 3 этапа. Первый этап – это прорыв обороны противника на всю ее оперативную глубину. Эту задачу главная ударная группировка 1-го Украинского фронта выполнила в период с 16 по 18 апреля. Войска 1-го Белорусского фронта совершили прорыв Одерского рубежа обороны вражеских войск к исходу 19 апреля, что объясняется особенно ожесточенным сопротивлением противника на Зеловских высотах, являвшихся ключевыми позициями на подступах к столице Германии. В ходе второго этапа операции с 19 по 25 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов развивали наступление в оперативной глубине и, завершив окружение и расчленение всей берлинской группировки противника, встретились с передовыми частями союзников на Эльбе. И, наконец, третий этап операции, который продолжался с 26 апреля по 8 мая, и в ходе его были уничтожены окруженные группировки противника, осуществлен штурм Берлина и повсеместный выход советских войск на Эльбу. Намерение немецко-фашистского командования нанести сильный контрудар с севера армейской группой Штайнера было сорвано войсками 2-го Белорусского фронта. Враг нанес сильный контрудар у Гёрлица по левому флангу 1-го Украинского фронта, но и этот удар был успешно отражен нашими частями. 1 мая советские войска полностью завершили ликвидацию франкфуртско-губенской группировки. Более ожесточенный характер носили бои против окруженных немецко-фашистских войск непосредственно в Берлине, гарнизон которого насчитывал около 300 тысяч человек. На помощь Берлину была снята с запада и брошена против советских войск 12-я вражеская армия. Однако освободить окруженную юго-восточной Берлина группировку ей не удалось. Рано утром 1 мая на фронтоне Рейхстага уже развивалось красное знамя, которое водрузили разведчики Егоров и Кантария. Большинство гитлеровских главарей, в том числе Геринг, Гиммлер, Кейтель, Йодль, заблаговременно бежали из Берлина, боясь кары за свои преступления. 30 апреля Гитлер, а 1 мая Геббельс покончили самоубийством. Но даже 1 мая, когда полностью выяснилась бесполезность дальнейшего сопротивления, гитлеровские заправилы все еще пытались оттянуть время своего окончательного краха. Советские войска усилили свои удары, и 2 мая гарнизон Берлина капитулировал. Началась массовая сдача немецко-фашистских войск в плен. Это был конец разбойничьего гитлеровского государства, всего фашистского режима. В те дни, когда еще гремели бои на улицах Берлина, командование советской армии в лице 1-го советского коменданта генерал-полковника Берзарина приступило к налаживанию нормальной жизни в городе. В первые же дни после капитуляции берлинского гарнизона все население города получало от советского командования продовольствие, медицинскую помощь. И чувство глубокой благодарности к советским воинам, освободителям, было высказано тысячами и тысячами берлинцев. С величайшей радостью и гордостью за свои вооруженные силы встретил советский народ известие о падении Берлина. Как и в предыдущих сражениях, в берлинской операции советские воины проявили высокое мастерство, мужество, отвагу и массовый героизм. В ознаменование победоносного завершения войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков указом Президиума Верховного Совета СССР день 9 мая был объявлен днем всенародного торжества, днем победы. Сокрушив главную ударную силу международного империализма – фашизм, советские вооруженные силы покрыли себя немеркнущей славой. В беспримерной по масштабам и ожесточенности борьбе с сильным и коварным врагом они пронесли победное красное знамя сквозь огонь кровопролитных сражений Великой Отечественной войны.
Берлинская наступательная операция. Хроника, события, воспоминания.
Из фашистской военной хроники. 22 июня 1941 года. 4 часа утра. Репортаж комментатора берлинского радио.
«Долой пограничные шлагбаумы!» — кричит в микрофон подручный Геббельса. Части вермахта с боями прорвали рубежи и маршируют на восток. Так хвастливо вопили они на весь мир, предвкушая легкую, приятную прогулку по земле советской. Слышите, как им было весело?
Год 1945. Из советской военной хроники.
В период с 16 марта по 15 апреля войска 3-го и левого крыла 2-го украинских фронтов провели Венскую наступательную операцию, в ходе которой было разгромлено более 30 дивизий группы армий «Юг» и взято в плен 130 тысяч вражеских солдат и офицеров.
К середине апреля наши войска полностью очистили от немецко-фашистских войск Венгрию, вступили в Австрию, освободили Вену и открыли путь в центральные районы Чехословакии. Германия окончательно лишилась нефтяных источников Венгрии, Австрии и многих предприятий по производству вооружения и боевой техники.
В результате разгрома основных сил гитлеровских войск на советско-германском фронте и выхода союзников за Рейн, фашистская Германия оказалась в тисках двух фронтов, и над ней нависла неотвратимая катастрофа.
Выйдя на восточный берег Одер-Эйнейса от Балтийского моря до Герлица и обеспечив фланги, советские войска заняли выгодные исходные рубежи для окончательного разгрома миллионной группировки противника и штурма Берлина.
15 апреля 1945 года Верховное Главнокомандование Советских Вооруженных Сил, верное своему союзническому долгу, поставило в известность командование экспедиционных сил в Европе о начале наступательных действий на центральном берлинском направлении.
Из военной хроники. Оперативная сводка Совинформбюро за 15 апреля.
На всех фронтах подбито и уничтожено 110 вражеских танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 86 самолетов противника.
Эти данные вдвое превысили вражеские потери за предыдущий день. Это означало, что за сутки напряжение боев возросло. Но на каком направлении? 15 апреля ответ на этот вопрос сводка Совинформбюро еще не давала.
Но теперь нам известно, что 14-15 апреля на берлинском направлении проводилась разведка боем. Она стала последним мероприятием советского командования в канун решительного наступления на столицу гитлеровского рейха. Враг принял нашу разведку за начало наступления. Затишье после нее расценил как отказ от дальнейшего наступления, что тут же было подхвачено геббельсовской пропагандой.
А в это время советские войска, вскрыв построение обороны противника, его огневую систему, вносили необходимые коррективы в свои планы, завершали подготовку к решительному наступлению. Последний решающий штурм в Великой Отечественной войне готовила вся страна. Из советского тыла днем и ночью шли к Одеру эшелоны с орудиями, танками, тягачами, снарядами. О масштабе всех этих перевозок говорит такой факт. Если выстроить по прямой поезда с грузами, отправленными для берлинской операции, они растянулись бы более чем на 1200 километров.
Даешь, Берлин! Под этим девизом 15 апреля в ротах, батальонах, эскадрильях прошли партийные и комсомольские собрания. Советские солдаты поклялись нанести последний смертельный удар фашизму. Они горели желанием скорее закончить войну и дать народам Советского Союза и народам всей Европы долгожданный мир.
Приближалось решающее сражение Второй мировой войны в Европе, которое весь мир ждал, затаив дыхание. Шестьдесят восьмой километр автострады Берлин-Кюстрин. Дорожный знак объявляет водителям о том, что они въезжают в город Зиелов, небольшой аккуратный городок с красно-черепичными крышами, расположенный на холмах. Зиелов. Зиеловские высоты. Ветеранам сражения за Берлин памятны эти места. Автострада Берлин-Кюстрин 40 лет назад была как бы осевой линией наступления двух прославленных гвардейских армий 8-й и 1-й танковой. 8-я гвардейская армия генерал-полковника Василия Ивановича Чуйкова наступала на главном направлении в берлинской наступательной операции. Она покрыла себя неувидаемой славой в дни сражения за Сталинград. От Волги до предместий Берлина такой путь прошла она к 16 апреля 1945 года.
Зиеловские высоты – это крупные холмы, поросшие кустарником, обрывы над речками, поля, изрезанные дренажными канавами. Если подняться на одну из высот, которая 40 лет назад называлась Командной, то недалеко на востоке можно увидеть, как блестит под солнцем Одер. Именно там сжалась в гигантскую стальную пружину вся мощь нашего удара к рассвету 16 апреля 1945-го. Зиеловские высоты были очень сильно укреплены. Для фашистов удержание этого важнейшего рубежа имело еще и моральное значение. Ведь за ним открывалась дорога на Берлин. Гитлеровская пропаганда, как это и было свойственно ей в течение всех лет войны, всячески подчеркивала крепость и неприступность, только на этот раз не голубой линии на Черном и Азовском морях, не восточного вала на Днепре, а Зиеловских высот, называя их замком Берлина.
В предрассветный час 16 апреля со стороны позиций наших войск заговорили тысячи орудий разных калибров, обрушили свой удар на врага. «Катюши» началась грандиозная артподготовка. Затем черную темень ночи прорезал вертикальный луч. И тут же в глаза гитлеровцев ударил сноп света в 100 миллиардов свечей. Было одновременно включено 143 мощных прожектора. Такую тактику ночного боя до сих пор еще не ведало военное искусство.
Вот они, документальные залпы, записанные на магнитофонную пленку 40 лет назад.
Канонада длится лишь 20 минут, но за этот период на фашистские позиции у плацдарма обрушивается более половины миллиона снарядов. В полосах 5-й ударной и 8-й гвардейской армии используется также и артиллерия двух бригад Днепровской военной флотилии адмирала Григорьева.
По свидетельству самих гитлеровцев, Это был настоящий ад. Такой ошеломляющей огневой мощи они не видели за все годы войны.
Из звуковых фондов радио. Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков о берлинской операции.
Операция была рассчитана наверняка. Мы сосредоточили для этой операции столько технических средств, авиации, танков, артиллерии, чтобы в кратчайший срок сломать сопротивление противника и быстро овладеть Берлином. Всего было брошено в бой более 4000 танков при поддержке более 22 тысяч стволов артиллерии и минометов. Авиация вела атаку непрерывно, волнами. Ночью прошло около 1000 бомбардировщиков, а остальные прошли на рассвете и днем. Всего за день было совершено около 15 тысяч самолетовылетов. Как мы и рассчитывали, наша ночная атака была для противника внезапной, ошеломляющей, и сопротивление было быстро сломано. Противник, видя, что его оборона не выдержала удара, снял резервы с берлинского направления и даже с самого Берлина. И этими брошенными в бой резервами он надеялся остановить наше наступление.
Первая полоса обороны была успешно прорвана. Напряжение на участке Первого Белорусского фронта нарастало. Зиеловские высоты, по которым проходила вторая полоса фашистской обороны, ограничивали не только действия наших танков, но и артиллерии, и все еще, несмотря на проведенную артподготовку, оставались сильной преградой на пути советских войск.
Для завершения прорыва тактической зоны обороны командующий Первым Белорусским фронтом маршал Жуков ввел в сражение две танковые армии генералов Катукова и Богданова. Упорные бои разгорелись с новой силой и продолжались на этом участке фронта весь следующий день. Только к исходу 17 апреля Зиеловские высоты были прорваны, а 19 апреля, понеся большие потери, враг не выдержал напора наших танковых и общевойсковых армий и стал отходить с третьей полосы на внешний обвод Берлинского оборонительного района.
Наступление войск Первого Украинского фронта развивалось более быстрыми темпами. В первый же день они продвинулись на глубину до 15 километров. На следующий день прорвали вторую полосу обороны, затем форсировали реку Шпрее, и с утра 19 апреля начали стремительно продвигаться на Цоссен и Лукенвальде.
Первый этап берлинской операции, прорыв обороны противника на всю ее глубину, был успешно завершен войсками Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов.
Из звуковых архивов радио. Командующий Первым Украинским фронтом маршал Советского Союза Иван Степанович Конев.
Первый Белорусский и Первый Украинский фронты решали единую стратегическую задачу – разгром берлинской стратегической группировки врага и овладение Берлином. Кроме того, для Первого Украинского фронта ставилась задача соединиться на Эльбе с американцами. В ночь 17 на 18 две танковые армии Первого Украинского фронта, третья танковая под командованием генерал-полковника товарища Рыбалко, 4-я танковая под командованием генерал-полковника Лилюшенко, поворачивает на Берлин, и в результате этого поворота мы окружили всю берлинскую стратегическую группировку, изолировали 9-ю армию, соединились войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронта. Таким образом, образовались два мощных котла. Гитлер и его окружение, они отдали приказ драться в Берлине до последнего солдата и до последнего патрона.
...23 апреля военный совет Первого Белорусского фронта обратился к войскам с воззванием.
Дорогие товарищи, Для вас не было препятствий ни у стен Сталинграда, ни в степях Украины, ни в лесах и болотах Белоруссии. Перед вами, советские богатыри, Берлин. На штурм Берлина, к полной и окончательной победе, боевые товарищи. Военный совет фронта верит, что славные воины Первого Белорусского фронта с честью выполнят возложенную на них задачу и водрузят свое боевое знамя над Берлином. Вперед на штурм Берлина! Воззвание подписали командующий войсками маршал Жуков и член военного совета фронта генерал-лейтенант Телегин.
«Должен сказать доброе слово», писал впоследствии Георгий Константинович Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления» о члене военного совета фронта генерал-лейтенанте Константине Федоровиче Телегине, который с большой творческой энергией направлял через политуправление фронта всю партийно-политическую работу в войсках. Он сумел лично побывать во многих частях и подразделениях, призывая бойцов и командиров к боевому подвигу во имя нашей Родины.
Апреля, 11 часов утра. Мощные орудия укрылись в лесу на огневой позиции. Все замерло в ожидании команды. Тысячи километров фронтовых дорог прошел бывалый артиллерист майор Зюкин. Много ратных дел было на счету его подразделения. И не случайно именно его дивизион завоевал право сделать первый залп уже по самому Берлину.
Я подал команду по местам. И надо сознаться, впервые на огневой позиции я заволновался, подавая команду. По Берлину гранатой, взрыватель фугасный, уровень 30-0, бусоль 42-80. Прицел 750, батареей 10 снарядов, первый залпом беглый. На всю жизнь запомнилась мне эта команда. Поднял высоко к небу длинные стволы, тяжелые заряженные орудия ждали команды огонь. Ровно в 11:30 я ее подал. Так мы дали первый залп по Берлину.
Апреля 1945 года вся наша страна готовилась отметить 75-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Рабочие заводов и фабрик рапортовали о больших трудовых победах, одержанных в социалистическом соревновании. Колхозники и работники совхозов успешно вели весенний сев. Но самый дорогой подарок стране в канун юбилея вождя преподнесла доблестная советская армия.
Из военной хроники. Оперативная сводка Совинформбюро.
В течение 21 апреля центральная группа наших войск продолжала вести наступление западнее реки Одер и реки Нейсе. Западнее Одера наши войска завязали бои в пригородах Берлина. Противник несет огромные потери.
Апреля 1945 года. Шел 1400-й день Великой Отечественной войны. На шоссе, рядом с дорожным указателем, на котором латинскими буквами было написано «Берлин», в этот день был поставлен белый фанерный щит с русскими словами «Вот он, Берлин, логово фашистского зверя».
Из фронтовых записей политработника генерала Лисицына. 21 апреля. Мы на окраине Берлина. На стене одного дома фашистский лозунг. Берлин никогда не капитулирует. Наш солдат-автоматчик подошел к дому, подобрал кусок угля, жирным крестом перечеркнул немецкие слова и рядом написал: «А я в Берлине, Сидоров».
Документ Центрального государственного архива звукозаписей СССР.
Наш микрофон установлен в автомашине, идущей по Берлину. Перед нами раскрывается панорама южной части немецкой столицы. Автомашины бесконечной вереницей направляются к линии фронта, скопились у переправы через канал.
Южная часть Берлина в зелени. Цветут яблони, вишни и декоративные растения, которыми немцы любят украшать свои дома.
Среди зелени огромная коробка 15-этажного дома. С верхнего этажа этого дома видна панорама центра Берлина, затянутого сейчас дымом от пожаров. Наши артиллеристы воспользовались этим удобным наблюдательным пунктом и с верхних этажей корректируют огонь своих орудий.
Мы миновали Целлендорфердам, улицу особняков, уцелевших от разрушения. Перед нами большие заводские здания авиазавода. Немцы взорвали только один из корпусов. На высокой башне центрального корпуса большие часы. Стрелки часов символически остановились на 12.
Советским войскам предстояло разгромить 300-тысячный гарнизон вражеской столицы. Город был подготовлен к длительной обороне. Последнее, на что надеялся Гитлер, это обескровить наши армии в боях за огромный город и заключить перемирие с союзниками. Берлин делился на 8 секторов обороны. 9-й, особый сектор, охватывал центр города, где находились гитлеровская имперская канцелярия, гестапо и рейхстаг. На всех улицах были сооружены тяжелые баррикады, завалы, железобетонные заграждения. Каждая улица, площадь, переулок, дом, канал, мост стали составными элементами общей обороны.
Фашистское командование принимало драконовские меры. Под ружье ставили 15-летних юнцов. Фауст-патроны заставляли брать инвалидов и стариков. На ключевых позициях пулеметчиков приковывали цепями к бетону. Жители Берлина в эти дни почувствовали на себе весь ужас того, что творили фашисты совсем недавно на землях оккупированных ими стран. Из военной хроники.
25 апреля завершился второй этап операции, в ходе которого войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, развивая наступление в оперативной глубине обороны противника, расчленили его берлинскую группировку и завершили окружение немецко-фашистских войск в районе Берлина.
Из воспоминаний командующего 4-й гвардейской танковой армией генерала армии Дмитрия Даниловича Лелюшенко.
Это было очень важным актом. В Москве последовал салют и благодарность войскам Красной армии, окружившей фашистскую столицу. В тот же день, то есть 25 апреля, войска 1-го Украинского фронта соединились с американскими частями на реке Эльбе в районе города Торгау. И снова салют Москвы. Третий рейх развалился, как карточный домик. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова и войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева продолжали штурмовать Берлин. Бои носили исключительно кровопролитный характер. В Северине наступал 2-й Белорусский фронт под командованием маршала Советского Союза Рокоссовского. 4-я гвардейская танковая армия в это время выполняла весьма ответственную задачу. Ей предписывалось первое – продолжать штурмовать Берлин в направлении Бранденбургских ворот. Второе – не выпустить из Берлина противника в западном и его западном направлении и отразить все атаки неприятеля, в частности, ее 12-й армии Венка, которая шла с Бранденбурга с тем, чтобы спасти берлинский гарнизон и самого Гитлера.
Начался заключительный этап берлинской операции. 25, 26 и 27 апреля в Ставке Гитлера лихорадочно обсуждался план прорыва окружения советских войск армии генерала Венка, действовавшей на рубеже Эльбы. Эта армия показала спину нашим союзникам и устремилась против советских войск, чтобы пробить брешь в берлинском котле и соединиться с 9-й армией генерала Буссе, оборонявшей германскую столицу.
Из фашистской хроники. Утро, 28 апреля, Гитлер Кейтелю.
Я ожидаю освобождения Берлина. Где Венк? Что с 9-й армией? Когда Венк соединится с 9-й армией? Передайте приказ Венку прорываться к имперской канцелярии.
Но к этому времени 12-й армии Венка уже не существовало.
Особого напряжения уличные бои в Берлине достигли 29 апреля, когда до логова нацистских главарей оставалось каких-то 400 метров.